«Почему?» — спрашивает слепой.
«Это моя жизнь», — говорит сфинкс. «Я хочу прожить ее. Никто не виноват в том, что для тебя реальность там, а для меня здесь. Так уж получилось».
Русалка знает.
«Нет».
Сфинкс отворачивается, чтобы не видеть, как лицо слепого озарится надеждой.
«Это не имеет значения», — говорит он. «Она выберет то, что выберу я».
«С радостью». Вкрадчивый вопрос слепого остается безответным. Это его радует. «Ты слишком самоуверен», — говорит он. «Я понимаю любовь в горе и в радости, в богатстве и в бедности, но что, если у нее нет выбора?»
«Так не бывает».
«Поверь мне, бывает».
Сфинкс ощущает мимолетный укол страха, холодную сосущую пустоту. Но, поймав тень торжествующей улыбки на губах слепого, понимает, что им играют. «Перестань, слепой!» — просит он. «Я не останусь, не вымучивая из себя угрозы».
«Она не может остаться», — предупреждает его слепой. «Она из другого мира. Ей не место здесь».
Сфинкс смотрит на него пристально и мрачно, оценивая степень искренности, и, как всегда, не может понять, врет слепой или говорит правду.
«Что ж», — отвечает он, — «если так, значит, нам не суждено быть вместе. Но, признайся, ты ведь сейчас это придумал».
Лицо слепого спокойно, только дыхание чуть перехватывает, словно его кто-то ударил.
«Да», — говорит он, помедлив, — «я придумал это сейчас, чтобы напугать тебя. Конечно, она обычная девчонка, каких тысячи. Наружность кишит ими».
Мстительные нотки в его голосе настораживают сфинкса.
«Ты что-то о ней знаешь? Знаешь, откуда она?»
«От своих родителей. Откуда же еще?» Фальшиво изумляется слепой. «Не из яйца же она вылупилась, согласись».
Сфинкс устало закрывает глаза.
«В последний раз прошу тебя, прекрати», — просит он. «Хватит. Мне надоело жить в тени дома. Я не хочу ни его подарков, ни миров-ловушек. Не хочу принадлежать ему. Ничего не хочу. Мне не нужны другие жизни, которые проживаешь как наяву, а потом обнаруживаешь, что успел состариться, что мышцы атрофировались, а окружающие смотрят на тебя, как на оживший труп, и радуются, если ты отличаешь левую руку от правой. Я ненавижу это. Я этого боюсь». «Я не хочу подобной участи ни для кого из нас, даже для тебя. Но я же не уговариваю тебя остаться здесь».
Они почти в темноте. Блеклая полоса предзакатного неба потухла. В голый проем окна задувает ветер. Слепой сидит, сутулившись, обхватив голову руками. «Поэтому ты отказался пойти туда сейчас? Испугался, что я затащу тебя куда-нибудь, откуда ты не сможешь выбраться? Что брошу тебя там и сбегу?»
Сфинкс кивает.
«Что-то в этом роде. Ты угадал. А ты бы не сделал этого?»
Слепой поднимает голову.
«Не знаю», — говорит он со злостью. «Может, и сделал бы. Только это непросто. Ты сильнее, чем думаешь. Ты бы выбрался. Все двери открыты перед тобой. Но ты останешься здесь, чтобы прожить свою дурацкую жизнь безруким калекой».
По последней фразе сфинкс понимает, что слепой на грани. Он никогда не употребляет этих слов, никогда не произносит их вслух. Слепому все труднее сдерживать себя, а сфинксу — видеть его таким.
«С этим можно жить», — говорит сфинкс.
«Можно», — откликается слепой. «Живи, только не пожалей о своем выборе. Я мог бы перевести тебя целиком, ты знаешь. Даже лорд мог бы это сделать. Подумай об этом».
«Лорду есть о ком позаботиться».
Сфинкс встает. Дом смотрит на него прозрачными глазами слепого. Дом не хочет его отпускать. На мгновение сфинксу мерещится, что слепого здесь нет. Есть кто-то, способный на все, чтобы удержать его. У него холодеют внутренности. Но это быстро проходит, и перед ним опять слепой, который никогда не причинит ему вреда.
«Уходи», — говорит он. «Слышать тебя не могу».
Будь у сфинкса руки, он ударил бы кулаком по столу и, может, стало бы чуточку легче. Но рук нет. Единственное, что он может, — уйти, потому что все, что должно было быть сказано, уже сказано. Выйдя в коридор, он останавливается, услышав за захлопнувшейся дверью кофейника грохот.
Это слепой сделал то, чего не смог сделать он. Разбил кулак о стол. Сфинкс зажмуривается и стоит еще некоторое время, прислушиваясь. Но больше никаких звуков из кофейника не доносится.